Никола. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня 8-я годовщина теракта на Каширском шоссе в Москве. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра, встречается с руководством парламентской фракции. Лидеры молодежного «Яблока» устроили напротив Кремля акцию протеста, инсценировав акт самосожжения. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, в эти минуты встречается с членами парламентских фракций. Уже завтра Государственная Дума рассмотрит вопрос о его утверждении в должности главы правительства вместо ушедшего в отставку Михаила Фродкова. На линии прямого эфира из Нижней палаты российского парламента корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Скажите, что известно? Известны ли какие-то подробности об этой встрече? И понятна ли позиция фракции по кандидатуре Зубкова?
Да, уже известны некоторые подробности того, как Виктор Зубков встречается с депутатами. Сейчас фактически происходит его встреча с последней из фракций, стоявшей как бы в череде к нему за вопросами и ответами, с «Единой Россией». Зубков уже встретился с ЛДПР, коммунистами и «Справедливой Россией», и первые впечатления таковы. ЛДПР говорит, что будет голосовать за Зубкова, свое хорошее отношение к этой кандидатуре и к этому чиновнику выразил еще накануне Владимир Жириновский. Он сказал, что это вариант, сравнимый с невестой. Все чисто, красиво и фактически можно запускать марш Мендельсона. Это его слова. Коммунисты сегодня были более сдержанные, они общались со своим, в общем, бывшим однопартийцем, потому что в свое время Зубков делал довольно серьезную карьеру в партии и находился на руководящих должностях еще во времена Советского Союза в Ленинградской области. Но, тем не менее, явно впечатлены вот этим общением до конца не были. И Геннадий Зюганов, лидер Компартии, после этого совещания сказал, что Компартия кандидатуру Зубкова не поддержит. Мы не поддерживаем эту кандидатуру. Это слова лидера КПРФ. И после этого Виктор Зубков встретился со «Справедливой Россией». Вот у этой фракции, тоже в общем левого направления, в отличие от коммунистов, осталось от этого общения очень хорошее впечатление. Во всяком случае, именно таким впечатлением они делились с журналистами. Например, Геннадий Гудков, член фракции «Справедливая Россия» и заместитель председателя комитета по безопасности, говорил, что Виктор Зубков произвел впечатление профессионала, а Николай Павлов, член той же фракции, сказал, что после общения с Виктором Зубковым у него сложилось впечатление, что в новом правительстве, в частности, не будет нынешнего министра здравоохранения и социального развития Зурабова. Во всяком случае, именно так понял Николай Павлов Виктор Зубков. Вообще же о структуре правительства и о конкретных кандидатурах пока не говорилось, потому что Виктор Зубков, по словам общавшихся с ним из «Справедливой России» депутатов, сказал, что пока он не назначен, пока он не утвержден в должности, некорректно говорить о составе кабинета. «Справедливая Россия» заявила, что поддержит полностью, видимо, Виктора Зубкова. И примечательная деталь. Вместе с Виктором Зубковым здесь, в Государственной Думе, были сотрудники пресс-службы президента России. И это, пожалуй, впервые. Я никогда не видел, чтобы достаточно серьезно сопровождали будущего премьера люди из Кремля. Во всяком случае, если кто-то думает, что вот это разговор о будущем преемнике, может быть, на эту деталь стоит обратить внимание. Арслан?
Данила, скажите, пожалуйста, не ожидается ли сегодня общения Виктора Зубкова с журналистами? Будет ли он говорить о каких-то своих планах, делать какие-то заявления?
Пока он идет тайными тропами, журналисты только видят, как он уходит из одной фракции и приходит в другую, но есть надежда на то, что, возможно, он выйдет к журналистам и скажет какое-то первое впечатление от своего общения с парламентариями. Неизвестно, впрочем, насколько сейчас это возможно. Во всяком случае, охрана здесь усилена в несколько раз. Некоторым журналистам даже не дают развернуться на том месте, где бы они могли скажем, просто снять проход Виктора Зубкова, так что пока еще общение Виктора Зубкова с журналистами под вопросом.
Спасибо, Данила. Из Нижней палаты российского парламента передавал парламентский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. На этот момент известно, что из тех фракций, с представителями которых успел пообщаться Виктор Зубков, пока только КПРФ собирается голосовать против его кандидатуры, но их голосов будет явно недостаточно, чтобы заблокировать прохождение Виктора Зубкова на пост премьер-министра России. Также, по некоторым данным, стало известно, что Виктор Зубков после назначения премьер-министров готов произвести некоторые кадровые перестановки в самом правительстве. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта на Каширском шоссе. В часовне, построенной на месте взорванного жилого дома, прошла панихида. Родственники погибших, москвичи и представители власти, приносят цветы к памятному знаку, установленному на месте трагедии. Ровно 8 лет назад, в 5 часов утра, от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Этот теракт произошел через несколько дней после взрыва дома на улице Гурьянова. Сейчас на месте событий на Каширском шоссе в Москве находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Расскажите, как проходят траурные мероприятия?
Здравствуйте, Арслан. Ну, основным траурным мероприятием сегодня было открытие памятной мемориальной доски с именами всех погибших в то роковое утро. 124 фамилии здесь выбиты на мраморной плите, а стела стояла практически с 99-го года, с его конца, на месте разрушенного дома, сразу же, как только разгребли обломки. Очень много людей сюда приходило, это и соседи из близлежащих домов, и родственники тех, кто погиб во время взрыва дома. Было очень много версий о том, кому понадобились эти взрывы в свое время. И в 2003 году Генеральная прокуратура назвала именно тех, кого считала исполнителями терактов. Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов приговорены к пожизненному лишению свободы. Однако многие, в том числе и те люди, кто сегодня пришел сюда, считают, что государству было невыгодно искать истинных заказчиков этого преступления, и тем более, что они так до сих пор и не найдены. А было альтернативное расследование в свое время начато, его вели российские правозащитники и политики, оно началось по инициативе ныне покойного депутата Сергея Юшенкова, однако позже, после убийства самого Сергея Юшенкова и после странной смерти депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина, фактически работа этой комиссии была приостановлена, и сейчас никто расследованием того, что произошло, не занимается. Арслан?
Спасибо, Марьяна. О 8-й годовщине теракта на Каширском шоссе корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречается сегодня с членами парламентских фракций. В Москве вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. О жертвах и разрушениях не сообщается. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Гергиевский фестиваль в Роттердаме. 110 лет французскому писателю Жоржу Батаю. 7-й международный литературный фестиваль в Берлине и европейский музыкальный календарь. Все это темы сегодняшнего выпуска программы «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Мы возвращаемся к отставке правительства Михаила Фродкова. Теперь с публикациями российских газет на эту тему вас познакомит моя коллега Вероника Баде, которая находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Вероника, я вас рад еще раз приветствовать.
Я тоже, Арслан. Здравствуйте.
Давайте начнем с того, насколько неожиданным все-таки была эта отставка и ожидали ли появления фигуры Зубкова, журналисты и эксперты.
Ну вот, новые известия пишут. Смена правительства хоть и была неожиданной, но прошла в будничной обстановке. С утра Михаил Фродков еще в должности премьер-министра заседал на совещании по вопросам налогового администрирования. Пообещав облегчать налоговое бремя для добросовестных налогоплательщиков, в обед он направился в Кремль и попросил президента отправить правительство в отставку. Далее.
Но Фродкова, судя по всему, провожают с почетом все-таки. Ну, да, его общем, наградили орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Это очень высокая награда.
Конечно.
А что известно о кандидатуре предстоящего, будущего премьер-министра, господине Зубкове?
Ну, многие газеты об этом пишут. Вот, например, газета «Время новостей». На 66-летие Виктору Зубкову подарили правительство. Это подзаголовок. Предложение Владимира Путина назначить премьер-министром России Виктора Зубкова, занимавшего до сих пор должность главы Федеральной службы по финансовому мониторингу, на первый взгляд кажется странным и нелогичным. Однако биография господина Зубкова, кандидата экономических наук и заслуженного экономиста России, давала все основания допускать подобное развитие событий, пишет «Время новостей». И далее подробно это комментирует. С начала 90-х годов Виктор Зубков входил в ближайшее окружение Владимира Путина, хотя никогда это не афишировал. В начале 90-х годов прошлого века он служил заместителем по сельскому хозяйству председателя комитета по внешним связям питерской мэрии. Председателем был как раз Владимир Путин. Кстати, там же в мэрии господин Зубков познакомился с нынешним помощником главы Кремлевской администрации Виктором Ивановым.
Более того, указывают на некие родственные связи с людьми из окружения Владимира Путина.
Да, с господином Сердюком вы имеете в виду?
Да.
Да, это его тесть.
Он его, получается,
да,
тесть.
Совершенно верно. Об этом, в частности, пишет «Новая газета», например. А вообще комментариев достаточно много и достаточно разнообразных. Вот, например, российская газета. Своему фирменному стилю неожиданно вытащить кролика из цилиндра Владимир Путин не изменил и на этот раз. Хотя те два часа, которые прошли между отставкой Михаила Фродкова и представлением в Думу Виктора Зубкова в качестве кандидата на пост премьера, усыпили бдительность даже ведущих политологов. Назвав это решение ожидаемым, они привычно повторили хорошо выученный за два года текст о двух возможных сменщиках Путина – Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. И более высоких шансах последнего, и как кандидата в премьера, и как будущего хозяина Кремля. При появлении фамилии Зубкова точку зрения пришлось резко менять, пишет газета.
Выдвижение Зубкова было сюрпризом для всех. И эту фигуру называют проходной, временной. Что говорят о его президентских амбициях? Может ли Зубков стать преемником Путина?
Говорят разные вещи по этому поводу. Ну вот, например, редакционный комментарий газеты «Ведомости». Сегодняшняя ситуация не похожа на ту, в которой к власти пришел сам Путин. 8 лет назад рейтинг президента Ельцина был крайне низок, и поделиться с Путиным ему было почти нечем. У Путина сейчас, наоборот, по всем социологическим замерам очень высокий переходящий рейтинг. Тот, кого он назовет преемником, получит порядка 30% добавки. Поэтому совершенно не обязательно, что преемником станет Виктор Зубков, предложенный на пост премьера. Легко представить Зубкова техническим президентом на 4 года, продолжают «Ведомости», до возвращения Путина. Или техническим премьером при другом техническом президенте. Или даже временным премьером, призванным оттянуть внимание от слишком раскрученных фигур Иванова и Медведева, а может и наоборот, от теневого пока преемника. Тем не менее, отмечают «Ведомости», первый ход президентом сделан. Свободу свободой, а конвертировать свое влияние надо. Свободный Путин понимает, что кроме выборов, на которых он легко передаст свой рейтинг преемнику, есть подковерная борьба в Кремле. Это главное при передаче власти в нынешней системе. Если ничего не делать до выборов, самого Путина начнут воспринимать как хромую утку. Вот это вот предположение газеты «Ведомости».
Ну, сейчас очень много строят предположений. Совершенно непонятно, как будут развиваться события дальше, долго ли продержится Зубков, насколько это проходная или непроходная фигура. Но я благодарю Веронику Баде, которая познакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет, и предлагаю послушать интервью с известным петербургским политологом, профессором Европейского университета Владимиром Гельманом, который также считает, что новый будущий премьер-министр не может никак претендовать на президентский пост в будущем.
Большинство наблюдает. наблюдателей склонялись к тому, что вот человек, который станет главой правительства, сменив Михаила Фродкова, он-то и будет будущим преемником, будущим потенциальным главой государства. Но очевидно, что Зубков очень плохо годится на такую роль. Человек, которому уже 66 лет, с большим опытом аппаратной деятельности, но без каких-то видимых намерений возглавить страну, таким человеком вряд ли станет. И я думаю, что это говорит о том, что в Кремле, где-то в кругах близких к президенту, до сих пор не решены главные фундаментальные вопросы, не только вопрос о том, кто сменит нынешнего главу государства на его посту, но и более фундаментальный вопрос о том, а произойдет ли такая смена и фактически, и юридически. И вчерашнее решение, видимо, свидетельствует о том, что борьба в разных там околокремлевских кругах, скорее всего, продолжается. Возможно, что мы увидим еще более такие экстравагантные какие-то кадровые решения в ближайшие месяцы.
Если нет окончательного решения, кто станет преемником, зачем тогда вообще нужно было менять главу правительства? Почему Фродков не мог досидеть на своем месте до выборов парламентских, президентских?
Ну, трудно ответить на вопрос о конкретных мотивах и о механизмах принятия решений, потому что все, что происходит в Кремле, покрыто такой вуалью таинственности, и деятельность наших властей происходит в режиме спецоперации. Я думаю, однако, что Фродков по ряду причин не является фигурой стопроцентно лояльной лично главе государства. В отличие от Зубкова, который, как и многие назначаемые в последнее время высокие чиновники, в своем багаже карьерном имеет опыт личной работы с президентом, и, видимо, сам глава государства и какие-то близкие к нему люди рассчитывают на него не только как на опытного чиновника, не только как на человека, который способен решать какие-то управленческие задачи, худо-бедно разруливать ситуацию, но и как на человека, который точно сделает все, что ему скажут, вне зависимости от того, какие будут указания.
Виктор Зубков, что называется, из питерской команды Владимира Путина, он и учился, и работал в Санкт-Петербурге. Чем он запомнился, если запомнился в принципе?
Зубков действительно работал на многих руководящих должностях в Петербурге. Насколько можно судить, он вполне успешно себя проявлял, будучи начальником налоговой инспекции, но он никогда не был публичной фигурой, и, собственно, его разные должности не предполагали, что он будет занимать какие-то публичные посты. Он не был там ни депутатом регионального уровня в 90-е годы, он не был фигурой, которая знакома многим петербуржцам. Но в то же время он, по всей видимости, был умелым и квалифицированным аппаратчиком, который умел наладить работу. Ну и, собственно, эти качества, плюс его личные контакты и связи с главой государства, и помогли ему, как и многим другим людям, сделать карьеру в 2000-е годы.
После того, как Виктора Зубкова утвердят в должности премьер-министра, в чем, наверное, никто не сомневается, по вашему мнению, что собой будет представлять российское правительство, где вице-премьеры имеют гораздо больший политический вес и имеют большее влияние? Кто кому будет отдавать указания?
Я думаю, что указания всем, как и раньше, будет отдавать Владимир Владимирович Путин. Он, кстати, буквально за день до вот этой кадровой рокировки, будучи в Арабских Эмиратах, сказал, что он будет исполнять свои обязанности главы государства до последней секунды. Я надеюсь, что речь идет не о последней секунде его жизни, а о последней секунде его президентского срока. И поэтому, как и прежде, я думаю, что решение будет принимать Путин, а все чиновники правительства в конечном итоге это люди, которых Путин нанял. И он также их может уволить, как это произошло вчера с Михаилом Фродковым. Поэтому вопрос о субординации ответственности, я думаю, что как минимум будет оставаться нерешенным до марта следующего года.
Говорил петербургский политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Саратовские чиновники обратились в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций с просьбой дать правовую и этическую оценку поступку редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова, который опубликовал коллаж с изображением Путина в образе героя кинофильма «Штирлица». По факту публикации продолжается прокурорская проверка, инициированная местным единороссом, которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти. Из Саратова передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Областное министерство печати и информации решило оценить этическую сторону поступка главного редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова. Для этого в Средневолжское управление по контролю за соблюдением законодательства в области средств массовой информации направлено письмо с просьбой дать оценку публикации с точки зрения журналистской этики. Первый заместитель министра по печати и информации областного правительства Виталий Григорьев считает, что такого рода карикатуры недопустимы, и все же, по мнению Григорьева, вряд ли ее публикация является уголовным преступлением.
Я думаю, что это вопрос этический, вопрос к совести главного редактора, который осмелился использовать журналистский стёб. Здесь журналистский стёб недопустим, потому что президент это высшее должностное лицо Российской Федерации. Это просто вульгарно, и вульгарность она тоже должна получать определенную оценку.
Редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов уверен, скандал вокруг публикации необходим местным единороссам, чтобы закрыть газету.
На самом деле они просто хотели одного, чтобы газета «Саратовский репортер» прекратила выходить, а тем более накануне выборов. Потому что это единственная частная газета в Саратовском регионе, которая, ну, не стесняясь, пишет о том, что происходит вокруг. И причем пишет о «Единой России» в основном.
Уголовное дело против Сергея Михайлова не возбуждено, ведутся допросы.
Следователь показал заключение экспертизы. Вот на основании этой экспертизы было сделано заключение, что в принципе коллаж может носить оскорбительный характер, потому что издалека не видно пояснительной надписи к нему.
Пока экспертиза решает, есть ли состав преступления в деянии редактора газеты, Сергей Михайлов и его коллега-журналист Александр Крутов решили напомнить о сути статьи, иллюстрация которой вызвала столь громкий скандал. Речь в статье шла об инициативе депутата городской думы Исаева, призвавшего коллег инициировать письмо к президенту и сбор подписей за продление срока его полномочий. Сергей Михайлов и Александр Крутов написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не нарушать Конституцию и не реагировать на попытки местных политиков сделать свою собственную карьеру за счет высокого рейтинга президента. Сбор подписей горожан под письмом будет проведен во время пикета, который начнет работу в понедельник. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Спорт, экономическая панорама, новости Москвы и Петербурга. Вас также ждет репортаж об акции «Молодежного яблока», лидеры которого устроили напротив Кремля акт самосожжения. Сразу говорю, что никто не пострадал. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». 7:00 вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодня гость киевской студии «Радио Свобода» – лидер партии «Реформы и порядок» Виктор Пинзеник, а ведет передачу Виталий Портников. В Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. Ровно 8 лет назад, в 5 утра, от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречается сегодня с членами парламентских фракций. В пятницу Дума должна рассмотреть вопрос о его утверждении в должности главы правительства. Бывший военнослужащий Андрей Сычев, пострадавший от дедовщины в армии, будет включен в список Союза правых сил на предстоящих выборах в Государственную Думу. В грузинском городе Гори несколько человек получили ранения в результате столкновений полицейских с манифестантами. Местное население протестовало против ареста ряда сторонников бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, перешедшего в оппозицию. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение, о жертвах не сообщается. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами. В афганской провинции Рузган произошло крупное боевое столкновение между талибами и войсками НАТО. По данным командования международных сил, убиты 45 боевиков. Премьер-министр Японии Синдзо Абе, уходящий в отставку, госпитализирован с диагнозом переутомления. Уровень детской смертности в мире кардинально снизился, об этом сообщает Детский фонд ООН. Средняя продолжительность жизни в США составила в 2005 году 78 лет. Такой высокий показатель достигнут впервые в истории страны. Цена сырой нефти на бирже в Нью-Йорке достигла $80 за баррель. Резкий рост цены связывают со значительным уменьшением текущих запасов сырой нефти в Соединенных Штатах. Бывшие участники рок-группы Led Zeppelin подтвердили, что намерены дать концерт в Лондоне в конце ноября.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов, и на очереди новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Новая станция метро «Адмиралтейская» появится на Малой Морской улице, где сейчас стоит дом, в котором пока живут люди. Ровно неделю назад было принято постановление о расселении из этого дома с формулировкой «для государственных нужд». По планам и обещаниям городских властей, все расходы по предоставлению жильцам новых квартир и оформлению документов берет на себя городская казна. В доме, на месте которого будет метро, 58 квартир, отдельных и коммунальных. Новое жилье людям предлагают в Красногвардейском районе. Станция «Адмиралтейская» должна открыться в 2011 году. Петербург. Владельцев старых отечественных автомобилей освободили от уплаты транспортного налога. Законодательное собрание внесло соответствующее дополнение в закон. Оно касается автовладельцев, которые имеют одно легковое транспортное средство мощностью до 80 лошадиных сил отечественного производства, изготовленное до 1990 года. Таких автомобилей в городе не более 20 тысяч. Часть из них не на ходу. Как правило, владельцы пенсионеры. Это изменение в законе адресовано прежде всего им, ведь накануне законодательное собрание увеличило ставки транспортного налога для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. Москва. Черный список автозаправочных станций столицы, реализующих некачественное топливо, пополнился еще несколькими строчками. Проверки Департамента природопользования и охраны окружающей среды показали, что ситуация с качеством бензина год от года не улучшается, несмотря на активную позицию автомобилистов. Именно по их обращениям на горячую линию этого ведомства проводились внеплановые проверки, объяснили в пресс-службе Тимур Чернышов.
Регулярно, раз в месяц публикуется список. А по поводу регулярности там проверок, то мы можем сказать, что ежедневно инспекторы департамента выезжают на проверки, плановые и внеплановые. И мы специально указали телефон горячей линии департамента для того, чтобы москвичи могли позвонить и сообщить, если у них есть сомнения в качестве топлива и, возможно, его несоответствие экологическим требованиям. Каждый звонок нам очень важен, и по нему обязательно проводятся проверки.
В июле-августе проверили 58 автозаправочных станций. По оценке департамента, треть московских АЗС продают некачественное моторное топливо и ответственны за отравление воздуха. Петербург. В музее «Нарвские триумфальные ворота» открылась выставка «Назад в СССР». Она рассказывает о молодежи, музыке и моде 60-х и 80-х годов. Среди экспонатов первые советские магнитофоны, знаменитые пластинки на ребрах, аппаратура, на которой выпускалась эта музыка на рентгеновских пленках, сам издатовские записи, иллюстрированные архивные материалы о виниловых толкучках, запрещенные пластинки советских и западных групп. Новости Москвы и Петербурга, 13 сентября, Вера Володина.
Лидеры московского и петербургского молодежных отделений партии «Яблоко» Илья Яшин и Александр Шуршев вчера поздно вечером на Софийской набережной напротив Кремля инсценировали акт самосожжения. Молодые политики протестовали против действий Владимира Путина, припомнив президенту и утонувшую подводную лодку «Курск», и трагедию в Беслане, и захват телеканала НТВ. Обошлось без ожогов и травм. Молодые люди отделались лишь отравлением продуктами горения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сценарий, по которому будут развиваться события напротив Кремля, молодые яблочники держали в секрете до последнего. Журналистам лишь рассказали, где и во сколько их будут ждать специально арендованные микроавтобусы, чтобы доставить всех до места проведения необычного мероприятия. Уже в начале 10 вечера у штаба партии на Пятницкой улице собралось около 20 представителей СМИ. К тому времени многие из них уже знали, что Илья Яшин и Александр Шуршев настроены крайне серьезно и отказываться от своих намерений не собираются. Прессе раздали копии открытого письма от яблочников в адрес президента России. «Владимир Владимирович, отправив в отставку правительство, вы начали операцию «Преемник», — писали Яшин и Шуршев со своими сторонниками. За эти годы вы сделали многое и, безусловно, войдете в историю. С вашим именем у потомков будут ассоциироваться страшные трагедии. После этого следовал перечень главных, по мнению яблочников, промашек и ошибок главы государства. Трагедия подводной лодки «Курск», захват школы в Беслане, разгром телеканала НТВ, заключение в тюрьму политических оппонентов, превращение страны в нефтегазовую корпорацию. Илья Яшин понимал, что вполне возможно их представление напротив стен Кремля может завершиться в отделении милиции. Потому он решил заранее провести небольшую импровизированную пресс-конференцию еще в офисе партии.
Наша задача заключается в том, чтобы напомнить действующему президенту, что он живет в демократическом правовом государстве. Нам не нравится, что в нашей стране преемники назначаются. Мы хотим, чтобы в нашей стране президента выбирал народ. Мы хотим, чтобы в нашей стране люди сами определяли, кто будет руководить государством. Они решали это на узком заседании в Кремле. Поэтому мы даже ставим вопрос шире. Мы видим прекрасно итоги правления Владимира Путина. Мы видим, что в Чечне была развязана кровавая бойня, которая привела к власти вчерашних бандитов, которые резали глотки нашим солдатам. Мы видим, что с именем Путина будут ассоциироваться страшные трагедии, такие как Курск и Беслан. Мы видим, что в России созданы унизительные условия для работы журналистов. Мы напомним Владимиру Путину, что несмотря на то, что он является главой одного из крупнейших государств мира, он не является неуязвимым. И Владимир Путин, уверенный в собственной безнаказанности, ошибается. Потому что даже если Владимиру Путину и его окружению удастся избежать суда земного, не басманного суда, а нормального независимого суда, то суда Божьего ему избежать не удастся. Потому что все диктаторы рано или поздно горят в аду.
Питерский коллега по партии Александр Шуршев на тот момент был предельно сосредоточен и краток в своих комментариях.
Мое отношение такое, что мы видим начало операции преемник. Если это и не сам преемник, то маневры уже начались.
Как вы чего хотите показать?
Мы хотим показать свое отношение ко всей этой операции. Ко всей этой операции, к сегодняшней власти.
На Софийскую набережную колонна машин с молодыми яблочниками и журналистами приехала уже к 10 вечера. Место самосожжения выделили мелом. За линию не заступать, это опасно, предупреждали представители прессы, операторов и фотографов. За считанные минуты Илья Яшин и Александр Шуршев сбросили с себя одежду и оделись в специальные костюмы. Их пропитали специальной смесью. Встав спиной к Кремлю, молодые оппозиционеры развернули плакат «Никаких преемников» или «Гори в аду» и собственноручно подожгли себя.
Долой власть чекистов! Долой власть чекистов!
Горели Яшин и Шуршев не более 20 секунд, после чего их затушили с помощью огнетушителей. К счастью, никто не пострадал. Специально нанятые врачи на всякий случай все же перенесли двух обгоревших яблочников в карету скорой помощи. Позже в больнице имени Склифосовского констатировали у участников самосожжения отравление продуктами горения. Перед тем, как покинуть место проведения акции, Илья Яшин успел, сидя на плакате, рассказать, зачем надо было гореть живым пламенем напротив Кремля.
Я думаю, что все прошло нормально. Ну, самое главное, конечно, чтобы... Нам главное, чтобы это все просто бессмысленно было. Потому что мы очень надеемся, что Владимир Путин, который наверняка после тяжелого рабочего дня сейчас находится у себя в Кремле, увидел два живых факела и услышал то, что мы от него требуем. Мы очень надеемся, что власть в России будет передаваться демократическим путем, а не путем монархического средневекового назначения. Именно для этого мы провели свою акцию. Мы очень надеемся, что в России президентов будут избирать люди, а не назначать действующего главу государства.
Уже сегодня Илья Яшин и Александр Шуршев намерены покинуть палаты больницы и продолжить свою необычную политическую борьбу. Помните, Владимир Владимирович, все диктаторы горят в аду, и их там немало, подводят итог молодые оппозиционеры в своем открытом письме президенту России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и в нашей программе мы знакомим вас с жизнью и российских регионов. Сегодня новости Екатеринбурга. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
2 декабря выборы в Государственную Думу. Под таким заголовком вышла областная газета в Свердловской области. Статус официального органа губернатора региона и законодательного собрания обязывает это издание публиковать официоз. В последнем номере список более 190 свердловских средств массовой информации, которые могут размещать предвыборную рекламу. Но, по сути, предвыборная кампания к сегодняшнему дню проявилась лишь на страницах «Уральского рабочего». Там под универсальным заголовком идет процесс партийного строительства, опубликовано выступление лидера Среднеуральского городского отделения «Единой России» Геннадия Курулева. На 20 тысяч населения в этом городке 250 единороссов с мандатами. Но успешность партийного курса и, как следует из заголовка, партийного строительства иллюстрирует снимок счастливой мамы в местном роддоме. «Роддом построен при участии единороссов», написано под фотографией. Уральский рабочий пишет, что без единороссов не обошелся и фестиваль «Библиокараван». 6-й всероссийский форум библиотек с таким названием сейчас проходит в Екатеринбурге. Особенно хорошо это для муниципальных библиотек, говорит со страниц Уральского рабочего руководитель отдела агитационно-пропагандистской работы Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Русаков. На эти цели в следующем году планируется выделить 9 миллионов рублей, а еще через год 13 миллионов, пообещал пропагандист Свердловской «Единой России» Андрей Русаков. Библиотекари, среди прочего высокого, на фестивале «Библиофорум» будут учиться считать деньги, дала понять главный библиотекарь Екатеринбургского муниципального объединения библиотек Елена Котова.
Любая библиотека мечтает о хорошем финансировании, надо считать деньги, да? И как подсчитать результат? То есть мы можем посчитать только то, что вот больше ли к нам пришло читателей. Но ведь это не означает, что вот сегодня праздник, а завтра там все побежали в библиотеку.
Сказала об одной из целей фестиваля «Библиокараван» екатеринбургский библиотекарь Елена Котова. «Коммерсант Урал» также развивает тему связи духовного и материального. «Театралы вошли в роль домовладельцев». Этот заголовок призван описать суть конфликта вокруг Екатеринбургского дома актера. Муниципалитет хочет получить за аренду престижного исторического особняка в центре Екатеринбурга 500 000 рублей арендной платы в месяц. Региональное отделение Союза театральных деятелей, на балансе которого находится лакомый кусок недвижимости, хочет получить эти площади в безвозмездное пользование. Они ссылаются на то, что у Союза архитекторов нечто подобное получилось. После 8 лет арбитражных тяжб, напоминает «Коммерсант Урал». Вечерний Екатеринбург, в отличие от других влиятельных региональных СМИ, нынче, можно сказать, аполитичен и благодушен. Целая полоса животных, собаки, кошки, новая слониха в зоопарке – «Единая Россия» присутствует на соседней странице, но лишь в информационном сообщении о результатах партийной спартакиады, а доминирует в спортивном разделе рассказ об очередном успехе уральских альпинистов. Они покорили вершину Шингу-Чарпу на Каракоруме. Гора не самая высокая, но одна из самых сложных, уверили корреспонденты «Вечерки» специалисты. Такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречается сегодня с членами парламентских фракций. В Москве вспоминают погибших в 99 году в результате теракта на Каширском шоссе. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение, о жертвах и разрушениях не сообщается. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и информация для тех, кто следит за колебаниями мировых валют, а также ростом или падением цен на нефть. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 1 по 7 сентября выросли примерно на 0,26% и составили 417 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился на 37,3%. Состояние экономики и финансов России в обозримой перспективе не внушает опасений. К такому выводу пришли участники обсуждения очередного обзора российской экономики, состоявшегося на заседании Совета директоров Международного валютного фонда. Они, в частности, отметили быстрый экономический рост, увеличение объемов инвестиций, включая прямые и иностранные, а также развитие и укрепление финансового сектора страны. Вместе с тем, в ходе дискуссии ее участники высказывали обеспокоенность по поводу увеличения бюджетных расходов, запланированных в России на ближайшие 3 года. Россия готова к развитию полноценной ипотечной системы по собственной модели, однако этот процесс пока затрудняет высокий уровень инфляции, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев. При этом он сказал, что в 2006 году в стране было выдано ипотечных кредитов на 260 миллиардов рублей, а всего объем кредитов, предоставленных населению на покупку жилья по ипотечным программам, уже достиг 600 миллиардов рублей. Государственная корпорация «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке продукции военного назначения, планирует в ближайшие годы увеличить объем продаж российского оружия и вооружений за рубеж с нынешних 6 миллиардов до 7-8 миллиардов долларов, заявил представитель компании Николай Демидюк. Сейчас Россия, по его словам, торгует такой продукцией с 80 странами мира. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень 80 долларов за баррель. Во вторник страны ОПЕК решили увеличить объемы добычи примерно на 1.5%. Однако в среду в США появились данные о текущих запасах сырой нефти в стране, которые сократились на прошлой неделе, причем объем сокращения оказался втрое большим, чем прогнозировалось. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру и мирового рынка нефти. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно 90 долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 41 копейка, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 22 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении часа новости спорта я приветствую в московской студии «Радио Свобода» спортивного обозревателя Наталью Федотову. Наталья, здравствуйте. Ждем ваш рассказ.
Добрый день, Арслан. Ну, рассказ о спортивных событиях среды. Я начну с последних результатов двух мужских чемпионатов Европы по баскетболу и волейболу. Баскетболисты выступают в Испании. И там вчера 3 матчами в группе F завершился второй групповой этап. Германия выиграла у Италии 67-58. Франция у Турции 85-64. Литва у Словении 80-61. Пары 1/4 финала составили Испания-Германия, Россия-Франция, Литва-Хорватия и Словения-Греция. А в России, где продолжается первенство Европы по волейболу, сыграны матчи предпоследнего тура второго группового этапа. Вот как они завершились. Группа Е. Голландия-Франция 3-2, Испания-Германия 3-1, Сербия-Словакия 3-0. Группа F. Финляндия-Бельгия 3-1, Болгария-Польша 3-2, Россия-Италия 3-2. Сборная России по-прежнему идет на этом турнире без поражений и досрочно обеспечила себе место в полуфинале. На многодневной испанской велогонке «Вуэльта» 11-й этап между городами Оралеса и Альхимеси состоялся вчера, и за 191 километр велосипедистам предстояло преодолеть лишь одну гору второй категории сложности и 1/3. Естественно, все решилось в споре спринтеров, где лучшим оказался итальянец Алессандро Питаки. Вторым финишировал его соотечественник Паоло Беттини, третьим – немец Эрик Цабель. В общем зачете продолжает лидировать россиянин Денис Меньшов. На 2 минуты и 1 секунду отстает от него другой российский гонщик Владимир Ефимкин. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в среду прошли 4 матча 4-го тура. «Локомотив» выиграл у «Витязя» 5-2, «Северсталь» у «Амура» 2-1, «Нефтехимик» у «Магнитогорского металлурга» 2-1 по «Булитам» и «Акбарс» у «Трактора» 5-4. Лидером первенства остается московская «Динамо», набравшая 11 очков в 4 встречах, на очко меньше у «Локомотива». В среду в Европе проходили отборочные матчи первенства континента 2008 года по футболу. С крупным счетом 3-0 сборная Англии выиграла в Лондоне на стадионе Уэмбли у команды России. 2 гола на счету Майкла Оуэна и 1 забил Рио Фердинанд. В других встречах группы Е хорваты в гостях разгромили соперников из Андорры 6-0. Македония и Эстония сыграли в ничью 1-1. Хорваты сохранили первое место в группе, набрав 23 очка. На второе вышла сборная Англии 20, Россия опустилась на третье, 18 очков. Далее идут Израиль 17, Македония 8, Эстония 4 и Андорра 0. Все команды в этой группе сыграли по 9 встреч, за исключением Эстонии, которая уже успела провести 10 матчей. Ну а из других результатов отмечу поражение сборной Украины на своем поле от чемпионов мира итальянцев 1-2, а также победу команды Шотландии в гостевой встрече со сборной Франции 1-0. Шотландцы вышли на первое место в группе «Б», у них 21 очко, на очко меньше у итальянской команды, французы третьи, 19 очков. Сборная Украины с 13 очками занимает 4-ю позицию. О последних 2 матчах, проведенных украинской командой в отборочном турнире Евро-2008, рассказывает наш коллега, киевский журналист Максим Максимов.
Сначала был Тбилиси, где украинская сборная, неожиданно для всех, оступившись, оказалась в положении незадачливого пассажира, не успевшего на отходящий от вокзала поезд. Теперь от бедняги требовалась не только спринтерская скорость легкоатлета, но и ловкость акробата, чтобы, предварительно забросив тамбур тяжеленный чемодан, вскочить на последнюю подножку. Но ведь и этого зачастую бывает недостаточно. Надо еще, чтобы сердобольный проводник, сжалившись, открыл вагонную дверь. А ведь как хорошо все начиналось. Уже на 8-й минуте во время подачи углового ошибся на выходе Ломай, и Шилаев забил быстрый гол. Чем не подарок судьбы? Если бы не удивительная расточительность Калиниченко, Назаренко и Шевченко во втором тайме, счет вполне мог бы стать разгромным. Не получилось. Впрочем, владея инициативой, украинцы вполне могли удовлетвориться и одним голом. Однако в самом конце игры Такмюллер, которому уже нечего было терять, пошел ва-банк, выпустив на поле 16-летнего Кения и 17-летнего Сирадзе. И за 3 минуты до финального свистка, когда украинцы, уверовав в победу, милостиво разрешили грузинам подать последний матч угловой, Сирадзе, воспользовавшись нерешительностью Шапковского и оплошностью бедняги Калиниченко, на которого в последнее время все шишки валятся, головой вогнал мяч в ближнюю девятку. И вот тут-то команде Блохина не повезло уже окончательно. Видимо, запас удачи, отпущенный команде, исчерпался еще на чемпионате мира. Тот матч оставил двоякое впечатление. Во-первых, удивили какие-то домашние, не похожие на себя грузины. Где огневой напор, где каскады хитроумных финтов, горделивая неуступчивость горцев, в конце концов. Абсолютно проходимой выглядела их защита во главе с Кахой Каладзе. Во-вторых, олимпийское спокойствие украинцев, граничащее с расхлябанностью, отнюдь не соответствовало важности момента. Куда девалось это пресловутое умение выжимать из ничего необходимый результат? А в-третьих, удивил сам Олег Блохин, который, делая невынужденные, казалось бы, замены игроков, ломал свою же собственную установку на игру. Так обычно в отчаянии, когда не идет карта, поступают преференсисты. Потеряв золотые очки в Тбилиси, Украина по существу сделала первый порочный шаг, опоздала к поезду. И теперь, чтобы вскочить на подножку последнего вагона, необходимо было в среду всенепременно победить действующих чемпионов мира итальянцев. Лишь только тогда могли возникнуть самые невероятные варианты. Правда, при этом следовало уповать еще и на помощь французов, которые на своем поле в Париже должны были победить неугомонных шотландцев. Увы. Что-то в расчетах тренерского штаба сборной Украины не срослось, и ожидаемого чуда не произошло. И хоть подопечные Блохина пытались играть первым номером, стараясь нагнетать у итальянских ворот напряженность, гости действовали дисциплинированно, исключая авантюрные решения, и частенько включали прессинг уже на половине поля соперника. И, конечно же, не упускали возможности поймать украинца на контратаке. Показателен был в этом плане 2-й гол, когда в буквальном смысле слова, вырвав мяч в центре поля у Воронина и Шилаева, итальянцы одним касанием отправили в прорыв Ди Натале, который легко убежал от Руссела и элегантно переиграл и Шавковского. И хоть история не терпит сослагательного наклонения, однако неизвестно, как развивались бы события, не угоди Шевченко со штрафного в перекладину уже на 3-й минуте матча. Да и 2-й его штрафной был достаточно опасным. Буффон едва успел подставить кулаки. А вот итальянцы свой стандарт реализовали в конце первого тайма после выверенной передачи Пирло, где Наталья кивком головы отправил мяч в дальний угол ворот. И хоть во втором тайме сборная Украины на навалившись на оборону соперника, счет таки сравняла, поражения избежать не удалось. Многих порадовало, что гол забил именно Шевченко, который, несмотря на свои таинственные травмы, сумел на протяжении недели сыграть 3 матча. И пусть один из них был товарищеским, однако не забывайте, что Андрей провел на поле 270 полновесных минут. И чувствовалось, что от игры к игре аристократ заметно прибавляет. Думаю, что уже 18 сентября Мауриньо вполне может выставить его против Рутенбурга в Лиге чемпионов. Да и матч против Манчестер Юнайтед 23-го Шева сумеет прийти ко двору. Глядишь, и закрепиться в составе. В выездной игре против Шотландии украинцам, если они вправду ассоциируют себя со славными запорожцами, кровь из носу необходимо хлопнуть дверью. И вот тут-то возродившийся из пепла Шевченко будет просто необходим. После удручающего поражения от итальянца многих беспокоит судьба Олега Блохина. Думаю, теперь ему, как благородному человеку, наверное, придется подумать об отставке. Напоследок отважусь дать бесплатный совет Федерации футбола Украины. Не дожидаясь завершения нынешнего отборочного турнира, пора, наверное, всерьез подумать о новом тренере, который станет готовить национальную сборную к Евро-2012, и затягиваться этим ни в коем случае нельзя. Нынешние миллионеры старятся на глазах, а их коуч, уставший от вынужденных экспериментов, вполне вероятно мечтает о возвращении в родное «Динамо».
Максим Максимов о двух последних играх сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы 2008 года. Ну, а матч Англия-Россия мы, естественно, еще на этой неделе обсудим не раз в воскресном прессинге, а также в субботу в программе «Час прессы спорт», который в этой день недели... В программе «Час прессы», которая по субботу всегда посвящена спорту, она начинается в 11:07, так что ждем ваших звонков, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения о прошедших играх. Ну, еще в эти дни проходит женский чемпионат мира по футболу среди женщин в Китае. Там, правда, сборная России не участвует. Вот в среду были сыграны 4 матча. Австралия, Гана 4-1, Бразилия, Новая Зеландия 5-0, Китай, Дания 3-2 и Норвегия, Канада 2-1. И следующая встреча на этом турнире состоится в пятницу. А главное событие сегодня – это, естественно, старт чемпионата мира по шахматам в Мексике. Результаты партии первого тура, правда, мы узнаем уже довольно поздно, так как игра начинается, матч начинается в 14 часов по местному времени, то есть в 22 по Москве. Но также сегодня пройдут 2 четвертьфинала на мужском чемпионате Европы по баскетболу. На первенстве Европы по волейболу состоится заключительная встреча 2-го группового этапа. Продолжится теннисные турниры в Европе и Азии и многодневная велогонка по дорогам Испании Вуэльта.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель Радио Свобода. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Она посвящена Раулю Валенбергу, праведнику, который спас десятки тысяч евреев от гибели в Освенциме. Ведет программу Яков Кротов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действие этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе. Сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального примирения.
Ушли из сектора Газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.